Здравствуйте. Это передача для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. Можно сказать, что Пасха уже стучится в наши двери. Готовиться к этому светлому дню мы приступили еще с началом Великого Поста. И в последние дни перед торжеством хочется еще раз поговорить с детьми о нашем самом главном христианском празднике. Площадкой для такого разговора мы выбрали Государственный музей истории мировых религий. На экскурсию вместе с нами отправились учащиеся православной гимназии святого преподобного Амвросия Оптинского. Предлагаем и вам присоединиться. Хорошо, когда дети ходят в храм, посещают воскресную школу, узнают о вере в семье. Однако не менее важно, когда об этом говорят там, где нет миссионерских целей, но есть просветительские – в киноклубах, театрах, библиотеках и, конечно, в музеях.
Мы очень большое внимание уделяем детским образовательным программам. У нас в музее есть специальный отдел образовательных программ и музейной педагогики, который только вот этим специально занят. И мы стараемся очень детально, очень многоуровнево разрабатывать программы. Музейная экспозиция богата, она насыщена. Залы, посвященные христианству, русскому православию, они насыщены уникальными экспонатами, предметами. И это позволяет нам сделать наши программы тоже очень глубокими, очень семантически насыщенными, ведь когда ребенок приходит в музей и знакомится с музейным предметом, то это не только непосредственно помогает ему в познавательном процессе, то есть просто знакомиться с новой информацией, но это еще и помогает ему закрепить информацию, этот визуальный образ. Это помогает ему открыть для себя какие-то новые смыслы, новые темы. И поэтому мы, конечно, здесь у нас почва очень благоприятная для рассказа, да. Вот в частности, сегодня мы говорим о пасхальной программе «Чудесная Пасха» в этом году. Мы каждый год стараемся, конечно, программу как-то разнообразить, может быть, немножко изменить угол, чтобы рассказать детям о чем-то новом, потому что у нас уже действительно есть своя постоянная публика, то есть люди, которым наши программы полюбились.
Сегодня в гостях у Музея истории мировых религий ученики православной гимназии преподобного Амвросия Оптинского. Для таких, образно говоря, подкованных в православии ребят, это не только проверка знаний, но все-таки и возможность узнать что-то новое.
Изначально наши программы рассчитаны на разных детей. Конечно, это и дети из светских семей, из общеобразовательных школ к нам группы приходят, но также это могут быть и дети новоцерковленные, дети верующих родителей, которые, безусловно, могут уже из семьи усвоить много информации, много знать о Пасхе. Но, тем не менее, попадая в музей, попадая в это уникальное пространство, они все равно не уходят отсюда без новых знаний, без развития, то есть, потому что они соприкасаются с удивительными вещами.
И скажите, пожалуйста, ребята, вообще слово «Пасха», что это такое? Ну, слово вам известное,
да?
Русское?
Нет.
Нет, давайте, я думаю, что вы уже очень грамотны и сможете рассказать, что такое Пасха.
Воскресенье.
Ну или воскресенье Христово, да? А слово Пасха на русский язык переводится как?
Исход.
Когда? Освобождение, да? Освобождение звали. А какое такое освобождение? Вы, наверное, тоже знаете.
Да.
Тоже знаете, да? Но мы попробуем с вами разобраться, да, сейчас. Поднимемся на экспозицию нашего музея, и там всю эту историю попробуем рассказать с самого-самого начала. Если мы начинаем сначала, то вначале у нас было слово. Как верят христиане, да, как верят многие представители авраамических религий, все было сотворено Богом. Книга, которая рассказывает нам о творении мира, как называется?
Библия.
Библия. Библия рассказана, да, и здесь у нас есть краткий такой конспектик, краткое изложение первой книги Библии, книги Бытия, о том, как Бог сотворил весь мир, да, Он создал небо, землю, населил все, да, земля произрастила растения, да, животные поселились на земле. И в самый последний день, да, шестой день, Господь создает человека. Очень красивый библейский стих, да, и создал Бог человека по образу и по подобию своему, мужчину и женщину сотворил Он. Вот они, наши человечки. Библия называет их имена Адам и Ева. Адам и Ева, да, первые люди на земле, были помещены Богом в прекрасное место, в райский сад. И в райском саду им было действительно хорошо. Все животные, которые там обитали, они были добрыми, они не ели друг друга, не обижали друг друга, не обижали людей. Каждое дерево, каждое растение угощало и людей, и животных самыми замечательными плодами. Человек стал хозяином в этом прекрасном саду. Люди наслаждались его красотой, дружили со всеми зверями, давали им имена.
Рассказывая детям библейскую историю, можно коснуться извечных тем. Например, поговорить о свободе и о том, как этот великий дар человек может использовать не только во благо, но и во зло.
Людям хорошо жилось в райском саду. Единственное было одно условие. Господь разрешил им пробовать плоды с каждого дерева, и все они были прекрасны. А мы с вами даже не можем представить, насколько прекрасны были эти плоды. Кроме того, как им нельзя было пробовать плоды с одного дерева, с древа познания добра и зла. Весь мир, созданный Богом, он был прекрасен. Да, и в Библии не раз об этом говорится. Все, что Бог делал, он делал хорошо и радовался своему творению. Но откуда же в этом прекрасном мире возникло зло? Откуда оно там возникло? Как оно там появилось? Здесь мы с вами подходим к очень сложному вопросу. Бог изначально все, что Он создавал, все существа Он создавал свободными. И одни из прекрасных существ, духи или ангелы, которых Он также создал свободными, вот эту свою свободу использовали не очень хорошо. Они были настолько прекрасны, что некоторые из них что сделали?
Возгордились.
Они возгордились и в своей гордыне больше не могли быть с Богом. Значит, они свою богоданную свободу использовали недолжным образом, и так в мире появилось зло. Точно такими же свободными Господь создал и людей, такими же свободными, как ангелы, такими же свободными, как Он сам. Скажите, Бог предполагал, что и люди также могут своей свободой воспользоваться не очень хорошо?
Да, да.
Предполагал. Но Он все-таки дал людям свободу?
Да.
Или на всякий случай, чтобы их обезопасить, решил эту свободу отложить, чтобы с ними не случилось то же самое, что с некоторыми ангелами? Но Он все-таки дал, потому что без свободы любви не бывает.
Тема изгнания Адама и Евы из рая в разговоре с детьми может стать наглядным примером, как отпадение от источника жизни неизбежно приводит к смерти.
Они были, да, как веточки на дереве жизни. Что будет, если мы веточку отломим от дерева? Что случится с этой веточкой? Она начнет засыхать и в конце концов засохнет. Точно так же случилось с Адамом и Евой. Они потихоньку, да, чем дальше отрывались от источника жизни, они начинали засыхать, умирать и в конце концов умерли совсем. Хотя Бог сотворил их вовсе не для смерти, а для вечной жизни, да, по своей любви. И дальше, как нам рассказывает Библия, после смерти Адам и Ева, а потом и их потомки, их дети и внуки стали попадать в такое место, которое в Библии называется словом «Шеол». Слышали про такое место? Вот Библия описывает его удивительно, да, поскольку никто там не был, да, не может, как очевидец, рассказать. Но они говорили, что это место максимально далекое от Бога, такое душное, темное и похожее на тяжелый беспробудный сон. То место, где человеческая душа тоскует. И Богу, конечно же, было очень обидно, что его любимые создания попали сами по своей глупости, по своей неопытности в это место. Конечно же, Он захотел их оттуда спасти. Он пообещал, что так и будет. Бог спасет людей. Но для этого должно было пройти много-много времени. Он сказал, что пошлет для всех людей своего Сына, Спасителя, который отправится в это место, и освободит людей. Вот и дальше история Бога, история людей описывается уже в другой книге. Пойдемте в другой зал, посмотрим на эту книгу и узнаем, что там было дальше. Ребята, что это за книга лежит перед вами?
Евангелие.
Евангелие. Скажите, пожалуйста, это слово на каком языке?
На греческом.
На греческом, точно, на греческом. И мы его можем перевести на русский язык. Кто знает, как переводится Евангелие на русский язык? Ну, вся Библия у нас состоит из Ветхого Завета и Нового Завета, а Новый Завет по-другому называется Евангелие. И слово Евангелие очень красиво переводится на русский язык, как «благая весть». Благая весть или, совсем проще, хорошая новость, прекрасная новость. И вы все эту новость прекрасно знаете. Да? Она состоит из двух слов, эта замечательная новость. Что это за два слова?
Христос воскрес.
Христос воскрес, да. В двух словах вот такую огромную, тяжелую книгу можно пересказать двумя словами. Христос воскрес. И именно об этом эта книга и рассказывает. Да? Видели вы когда-нибудь такую большую книгу?
Нет.
Ты видела, да? Где ты такое видела?
В Владимирском, там не такая красивая, но, по-моему, такая же большая.
Такая же большая. Но, наверное, никто из вас ее в руках точно не держал.
Нет.
Потому что вы все понимаете, что вот это Евангелие, оно не для чтения дома. Да? Дома на диванчике мы никак не сможем ее прочитать. Это специальное напрестольное Евангелие, которое читается в храме. Да? Нужно несколько человек, чтобы его аккуратно положить на аналой, чтобы раскрыть, да, чтобы читать.
Думаю, диванчик сломается.
В музее можно увидеть предметы церковного обихода, каких не встретить даже в самых прекрасных храмах. Старинный потир, дарохранительница, сосуды для мира и елея. И, конечно, старинные иконы.
Все-таки, что же написано в Евангелии, да? Об этом мы сможем узнать из наших икон. Никогда не слышали, что иконы называются «Библия для неграмотных». Потому что нам сейчас повезло, сейчас все у нас люди грамотные, все читать и писать умеют, а еще 100-200 лет назад читать и писать мало кто умел. И для таких людей были иконы. Да, иконы использовались не только в церкви, да, чтобы люди молились перед ними, но из икон они узнавали события священной истории.
Рождество Богородицы, Благовещение, а затем и Христово Рождество. Иконы, изображающие эти события, есть в любом храме. И по ним, как по книге, можно учиться с детьми читать на языке символов и образов евангельскую историю.
Что тут самое важное? Вот на что сразу мы смотрим, понимаем, что в этой иконе самое-самое важное?
Это младенец.
Ну, младенец, да, он самый яркий, да, и он не на руках, да, не у своей мамы, не у Иосифа, а они расступились, да, как бы вот это вот сияние вокруг него не дает, как будто бы даже подойти ближе. И мы видим, что ребеночек, да, он совершенно не одетый, он лежит не на земле. Да, а на чем он лежит, как вы думаете?
На сене.
А он лежит даже не на сене. Вот это вот сияние золотое вокруг него в форме миндального зернышка. Все ели миндальные орешки? Миндальное зернышко называется мандала. И оно действительно похоже на зернышко, потому что здесь младенец у нас выступает как зернышко вечной жизни. Мы все знаем, да, чтобы был какой-то плод, да, чтобы растение у нас дало свои плоды, что мы должны сделать? Мы должны взять зерно, посадить его в землю. И что случается с зерном в земле? Оно прорастает. Ну, само зерно, оно умирает, да, но оно дает новый росток. Этот росток пробивается на поверхность земли, да, распускается новое растение, и потом на этом растении будет много новых плодов. Вот. Также и эта икона уже сейчас рассказывает о том, для чего этот младенец родился на свет.
Некоторые музейные экспонаты делают события, рассказанные в Новом Завете, более осязаемыми. Например, увидев терновый венец с его шипами, становится понятно, какую боль он причинял Иисусу Христу, будучи возложенным на голову. И, конечно, распятие, имеющееся в каждой, даже самой маленькой церквушке, как и то, что мы носим на себе в виде нательного креста, это напоминание о жертве во имя нашего спасения.
Но Иисус Христос, Он знал, для чего Он родился в этот мир, для чего Он вошел в Иерусалим и для чего Он терпит все эти страдания. А для чего все это было нужно?
Чтобы спасти людей.
Нужно. А как спасти людей? Где, от чего должен он был спасти людей?
Он зашел в ад и забрал оттуда праведников.
То есть он должен был оказаться в аду. А ад, мы помним, что это место максимально далекое от Бога. И, значит, Бог просто не мог туда попасть, а в ад мог попасть только человек. И вот для этого Иисус Христос становится человеком, принимает смерть как человек, чтобы спуститься в ад. И про это рассказывает другая, самая важная наша икона.
Что же важнее всего в разговоре о воскрешении Христа? Ведь недостаточно просто усвоить очередность событий, описанных в Библии. Гораздо важнее донести до детей, да и понять самим, что Христос уже спас каждого из нас, но нам еще предстоит принять эту жертву и с мольбой протянуть к Спасителю руки.
И вот Господь Иисус Христос, как человек, спускается в Шеол, да? Как все люди попадали в это место смерти, так же и Сын Божий попал туда же. Вот здесь мы тоже видим золотого неба, да, только маленькая полосочка сверху. Да? А в основном ад у нас похож на что?
На пещеру.
Она какая? Черная. Черная, страшная. Но здесь даже мы этого черного цвета видим не так много, потому что в этой черной пещере, в этой черной бездне очень-очень много людей. Всех тех людей, которые умерли до рождения и до сошествия Иисуса Христа в ад. И кто же дольше всех пробыл в этом месте? Адам и Ева, первые люди. Вы их сразу нашли?
Впереди,
да? Адам, да, он уже изображен как старец. Адам жил очень долго, но все-таки умер. И Иисус Христос что делает?
Вытаскивает
его из ада. Причем, посмотрите, очень интересно, да, посмотреть на их жесты. Вот та рука, за которой держит Господь, она какая? Адам прям вцепился в него рукой, да? А какая у него рука? Покажите. Рука у него слабая, да? Как пишут в христианских книгах, чтобы Бог смог спасти человека, человек не должен сопротивляться, да? Человек должен поверить Богу, довериться ему и дать возможность спасти этого человека. Но, посмотрите, у Адама есть же еще и вторая рука. Вот эта вторая рука. Как эта рука выглядит? Она какая? Она напряженная. Когда мы вот так вот держим руку, что мы обычно? Это какой жест? Как его можно назвать одним словом? Ну, это жест просьбы, да? Вы когда чего-то очень сильно просите, вы даже машинально не думая, наверное, так вот делаете руки, да? Когда что-то очень нужно. А Адаму явно это очень нужно. Это самое важное, что сейчас с ним происходит. И вот и с одной стороны Адам молит Христа о спасении, а с другой стороны он этому спасению не мешает. Да? И поэтому, как нам рассказывает эта икона, чтобы Бог смог спасти человека, да, действовать должны оба. Бог должен действовать как Бог, а человек должен молиться Богу, очень сильно просить его об этом.
Вот так и музей может стать местом, где раскрываются смыслы, и о вере говорят даже предметы.
Принцип наших программ, он интерактивен. И интерактивность заключается ведь не только в том, что мы, например, всегда стараемся в детской программе вплести вот творческий компонент, мастер-класс. Ну, не секрет, что когда ребенок имеет возможность после прослушанной экскурсии сесть и сделать что-то своими руками, он, конечно, здорово закрепляет полученные знания, да, он может их применить здесь же, да, вот что-то узнал, может быть, из символики цвета, увидел какую-то красивую икону, увидел какой-то красивый просто, не знаю, предмет, да, декоративный, и тут же может прямо закрепить это все своим творчеством. Но ведь важно еще понимать, что интерактивность вплетается и в рассказ музейного педагога. То есть когда педагог идет по залам, останавливается у предмета, он с детьми активно коммуницирует, он учит их смотреть на музейный предмет, читать его. Тем более такие насыщены духовным смыслом, глубиной предметы, как иконы, например, да, ребенок учится буквально на них смотреть по-другому. Не просто как на картину, на что-то красивое, а учится считывать эти смыслы, да, во всем. И поэтому это тоже такая наша специфика, да, наша богатая насыщенность вот экспонатом, материалом этим визуальным, она позволяет сделать программу интересней, позволяет сделать ее живой. И, конечно, дети запоминают материал по факту, проверено, потому что мы имеем всегда обратный отклик, общаемся с педагогами, особенно те, кто действительно уже стал нашими постоянными посетителями, всегда подмечают, даже рассказывают о том, что вот у детей осталось в голове, что закрепилось, что они узнали вот из этой нашей музейной программы.
Искусство само по себе способно учить. Лучшие образцы архитектуры, музыка, в том числе церковное пение, картины, шедевры иконописи делают то, что не всегда можно сделать словами, а именно стучаться в самое сердце.
Хочется сказать, что, ну, на мой взгляд, да, эти программы полезны. Не только в просветительском плане, это, конечно, для нас очень важный план, мы учреждение, которое несет на себе именно просветительскую нагрузку, да, но также они важны как бы просто для развития личности даже, там можно так смело выразиться, для развития эстетического, душевного и даже духовного.
Экскурсия для детей «Удивительная Пасха» в Музее истории мировых религий завершается творческим деланием. Ребята вооружаются кистями и красками и теми примерами, которых немало на экспозиции.
Можно взять карандаш и подумать, попробовать нанести на ваше, да, деревянное яичко то, что хочется. Ну вот что обычно люди наносят? Может, вам рассказывали, что ты знаешь, что наносят? Здорово. Наносят буквы, да? Первые четыре буквы поздравления. На Пасху люди обычно говорят так: «Христос воскрес!» и слышат в ответ: «Воистину воскрес!» Да? Можно нарисовать, написать две буквы. Букву «Х», да? И букву «В». А с другой стороны написать ответ, да? Как бы две буквы «В» заглавные. Что еще можно? Можно нарисовать то, что связано с весной, да, с пробуждением природы. Пасху обычно весной, да, празднуют. Можно, например, нарисовать солнце и лучи от него изобразить. Да? Все просто. Можно нарисовать волнистую линию. Это будет изображение воды, предположим. Да? Можно нарисовать листочки. Весной то, что первое пробуждается. Наверное, вам еще рассказывали то, что христиане на Пасху друг друга поздравляют веточками вербы. Говорили вам? Да, славят Иисуса Христа. Вот можно попробовать нарисовать вербу. Можно тоненько карандашиком, да, чтобы потом легче было закрашивать, тоненько-тоненько нанести узоры. Может, вам говорили сегодня на экскурсии, вот когда-то давно яйца сначала красили одним цветом? Красным, да? А почему красным? Рассказали вам историю? Да. Что там с красным цветом связано, с яичком куриным? Кто может? Кто может повторить?
И сказала, мы хотим с ним скрыть, а он не поверил. И она решила его доказать, сказала, если Христос воскрес, то лицо станет красным.
Одна из учениц, да, Иисуса Христа, да? Мария Магдалина, подошла к императору Тиберию с куриным яйцом. Когда-то давно к императору, скажем так, нельзя было подходить без подношений. Да? И вот она принесла ему куриное яйцо, когда узнала о воскрешении Иисуса Христа. И принесла ему такую новость, сказала: «Иисус Христос воскрес!» А император Тиберий воскликнул, когда увидел, да, такое подношение, что как человек не может воскреснуть из мертвых, так и яйцо не может стать красного цвета. От этих слов яйцо окрасилось. И вот в памяти об этих событиях христиане сначала красили яйца в красный цвет, и такие яйца назывались крашенки, от слова «красить», да? Могли люди раскрасить яйцо и другими цветами. Например, да, умничка, синий используется цвет. А цвет синий что христианам напоминает? Говорили вам сегодня? Угу. Напоминает о небесном мире, о Деве Марии, да, маме Иисуса Христа, цвет Богородицы. Еще могут раскрасить яйцо в зеленый цвет. Цвет весны, пробуждение природы, замечательно. Желтый цвет используют. Что на желтый цвет обозначает, как думаете? Солнце, хорошо, замечательно. Свет, исходящий с небесного мира, да? То есть на Пасху принято использовать такие вот, скажем так, светлые, да, цвета, яркие цвета. Уже позже люди стали украшать яйца немножко по-другому. Появилось даже такое особое искусство, да? Были мастера, может, вы слышали что-то о семье Фаберже, о мастере, который для семьи императора на Пасху делал ювелирные, да, драгоценные пасхальные яйца, которые могли быть и как шкатулочки, да, и открываться, и заводиться, скажем так, да, как такая игрушка. То есть яйца, которые раскрашены разными цветами, и можно на них увидеть узоры, называются писанками, да? Слово «писать».
Кроме традиционных способов окраски яиц, есть и относительно новые. Каждая семья выбирает свой способ украшения пасхального сувенира.
Мы с мамой на Пасху не красим яйца, а берем салфетку и декупажем их. Отрываем из них из салфетки красивые сюжеты яичным белком приклеиваем их к яйцам.
За работой можно петь духовные стихи, как было принято на Руси во время поста, или тропари. А наши юные художники, пока трудились, пели пасхальный тропарь по-гречески.
Светлые.
В каждый воскресный день мы вспоминаем светлое Христово воскресенье. Каждый год празднуем Пасху. Готовясь к торжеству во время Великого Поста, усмиряем чувства и стараемся приоткрыть сердце. Еще чуть больше, еще чуть шире, чтобы вместить самое главное – Спасителя. Именно этому и стоит учить детей, но прежде всего учиться самим.
–
Это была программа для родителей «Учимся растить любовью» и я, Марина Ланская. До новых встреч!